Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен тому, как воспитать у ребенка стойкость перед неприятностями, как выработать у него силу характера и способность переносить поражение. Очень много вопросов приходит из этой области, совершенно по-разному они формулируются. Например, ребенка слишком расстраивает проигрыш, он часто плачет по мелочам, не выносит даже маленьких неприятностей, сразу слезы. У него депрессивная реакция, он отказывается участвовать во всяких там мероприятиях. В последнее время, кстати, даже участились вот такие вопросы. Потом скажу, почему. Вот как раз из-за тех техник, из-за тех стратегий, которые используют родители современные в воспитании. У меня есть отдельный подкаст под номером 003 «Мой ребенок не умеет проигрывать». Там я описала по шагам, как выходить из этого положения, как помогать ребенку. Сегодня я хотела бы обратить ваше внимание на две тактики родителей, которые используются сегодня очень активно, и они используются благодаря советам психологов. Поэтому абсолютное к ним существует доверие, но именно они ведут к тому, что дети становятся слабее, они становятся не такими стойкими, как хотелось бы, и плохо переносят даже малейшие неприятности, даже малейшие поражения, из которых во многом состоит реальность. Итак, вот советы идут со стороны психологов, понимаются они либо упрощенно, либо как-то слишком обобщенно, и отсюда вылезают всякие косяки. Совет первый – это никогда не сравнивайте ребенка с другими. Это его очень ослабляет, это буквально подтачивает его такое стремление быть чемпионом, героем и лидером. Это перечеркивает это стремление. И вместо сильного характера вы получите какого-то совершенно слабого, забитого, закомплексованного человека, если вы будете его все время сравнивать. А если наоборот, вы его сравнивать не будете, как советуют психологи, у него будет формироваться иллюзия, что у него все получается, что он отличный, и на основании этой иллюзии он будет стремиться все делать, стремиться вперед и вверх. И действительно, вы знаете, многие родители как-то вот погрузились в эту стратегию, стараются очень так делать. Даже находят школы, где происходит то же самое, детей не сравнивают, очень стараются избежать любых оценок, любых сравнений, даже минимальных соревновательных мероприятий, например, партии в шахматы. Так бывает. То есть родитель не только сам это делает, но и находит среду для ребенка, где точно такая же стерильная обстановка создается, где ребенка ни с кем не сравнивают. Что происходит на самом деле при этом? У человека есть один из самых главных инстинктов – это иерархический инстинкт. Понимание того, кто я в этом обществе людей, какое я место занимаю, кого я должен слушаться и кому я должен подчиняться. Иерархия – это встроено, вмонтировано глубоко в натуру, в природу человека, и изменить это невозможно. А инструмент вот этого иерархического инстинкта, один из инструментов – это сравнение себя с другими. Мы всегда сравниваем себя с другими людьми. Это происходит совершенно автоматически, это сканирование реальности, хотим мы этого или не хотим. Можно научиться этого не видеть, можно научиться выключать себя из этого сравнения, но цена будет высокой, потому что это природная эволюционная история. Даже взрослые люди постоянно сравнивают себя с другими взрослыми людьми. По физическим параметрам, например. И мужчины, и женщины сравнивают себя по физическим параметрам. С точки зрения красоты, с точки зрения молодости, с точки зрения силы. Мужская история. Да? Даже если вы живете в абсолютно благополучном обществе и районе, все равно это всегда есть. Это слишком глубоко в нас встроено, чтобы даже в мирное время это исчезло. Все равно присматривание всегда происходит. Мы сравниваем друг друга с точки зрения материальной обеспеченности. И опять же, выключить это почти невозможно. Обязательно вот этот этап люди проходят, когда знакомятся, когда общаются. Еще один параметр – статус. По вопросу социальной такой продвинутости, успеха в обществе, тоже всегда люди друг друга сравнивают, с собой сравнивают, между собой сравнивают по-разному. И все эти сравнения, все эти грани – это не есть результат нашего патологического воспитания, невротического. Вот нас сравнивали, и мы так научились. Это как раз продукт природный, это эволюционная совершенно история. Иерархический инстинкт – это не про воспитание, это про природу. Как раз воспитанием можно исказить в разные стороны этот иерархический инстинкт, И примерно это происходит тогда, когда мы отказываемся от сравнения ребенка с другими людьми, с другими детьми. Это совершенно искусственная история. Вот блокирование полное иерархического инстинкта невозможно, но возможно его искажение со всякими разными там последствиями. Как раз одно из последствий — это ослабление ребенка. Он не может выносить этого сравнения, потому что его никогда ни с кем не сравнивали. Он всегда был самым лучшим, он всегда был отдельным, в такой капсуле, лучезарным персонажем. Поэтому любое столкновение с реальностью, сравнение про реальность, оно его очень сильно травмирует. И родители пытаются дальше уберечь его от этой травмы, они дальше его не сравнивают, дальше всякие там избегающие тактики используют. Итак, сравнение — это часто неприятно, потому что мы же в результате сравнений не всегда оказываемся лучше. Зачастую мы оказываемся хуже тех людей, с кем мы себя сравниваем. Такая реальность, что мы хуже кого-то, получше кого-то. Сравнение — это не только боль от разочарования в себе, но это и возможность. Потому что, видя следующие ступеньки, ближайшие к себе ступеньки, мы можем расти. Вообще возможность стать лучше происходит во многом из-за того, что мы можем, наблюдая за более сильными людьми, делать так же. А если мы себя не сравниваем и детей своих не сравниваем, то мы этой возможности лишаемся. Мы как бы загородили этих более сильных людей. Это все не про нас, и мы таким образом лишаемся возможности стать лучше. В сравнении заложена и боль, и возможность одновременно. Такая вот двойная история. И все-таки советы психологов имеют место, имеют смысл, конечно. Почему, когда плохо и неадекватно сравнивать детей? Это прежде всего дети в одной семье, сиблинги. Это когда взрослые сравнивают детей одной семьи между собой и постоянно перегревают таким образом ситуацию. Действительно, детей, братьев, сестер лучше между собой не сравнивать. Не только потому, что они как минимум имеют разный возраст, они, как правило, имеют разный характер, разные характеристики у них. Это тоже почти что заданная история. Братья и сестры, они обычно имеют противоположные полярные характеры. Но еще и потому, что в целом ситуация в семье с братьями и сестрами, она такая перегретая часто из-за ревности, из-за дефицита внимания родителей. И тут еще не надо добавлять сравнений. Особенно не надо добавлять сравнений всегда в пользу одного ребенка. Либо сравнений в пользу младшего ребенка. Это травматичные для детей сравнения, и они ненужные. Они скорее портят дело, ничего не помогая добиться. Кроме неприятного ощущения внутри ребенка. Часто взрослые именно таким способом хотят управлять детьми. Это неадекватное, ненужное, плохое сравнение. Еще один вариант плохого сравнения – это когда вы сравниваете детей слишком разных. Например, какой-нибудь такой живчик, энерджайзер, мальчик-первоклассник сравнивается почему-то с его довольно флегматичной соседкой, с белыми бантиками, спокойной и аккуратной. Это дети с разными характеристиками, скорее всего, с разными задачами. И их сравнивать – это значит постоянно травмировать одного из них, в чью пользу сравнения тот скорее будет доволен. Например, мальчика могут всегда обвинять в том, что он непослушный хулиган. Хотя на самом деле просто все его характеристики противоположны, и где-то он будет сильным там, в спорте, в соревнованиях, а вот в учебе он не лучший, может быть, сейчас. И вот постоянное сравнение – это то же самое, что сравнивать трактор и там, какой-нибудь трамвай. Это сравнение несравнимых вещей. Часто тоже это происходит. И такие сравнения действительно вредны. Еще один случай, когда сравнения неадекватны, и их не нужно использовать в воспитании, это когда сравнение становится главным инструментом воздействия. Когда родителя как бы заклинило на этих сравнениях. Он все время говорит: посмотри на других. Это такая тактика, можно ее назвать, сын соседки. Сын соседки всегда лучше, у него всегда все лучше получается, и он вообще молодец. А свой вроде как не молодец. И вот когда действительно людей заклинивают на этой тактике, когда это главный инструмент воспитания, и это уже становится инструмент даже подавления ребенка или постоянной мести ему за то, что он вас не радует, за то, что он приносит вам неприятности, вот это, конечно, тоже вредоносная тактика в воспитании. И вот сейчас три я случая перечислила, когда сравнения травматичны для детей, не нужны, не продвигают их. Но это не означает, что никогда сравнивать ребенка не надо и что никакие сравнения не могут пойти ему на пользу. Это то же самое, как выплескивать, да, вместе с водой ребенка. Это неправильная, ложно понятая идея. Адекватно сравнивать ребенка в некоторых случаях. Конечно, адекватно сравнивать его с похожими на него людьми. Да, вот мы учимся, когда мы смотрим на других людей. И рано или поздно ребенку придется себя сравнить с другими. И как он это будет делать, если он не получит прививки в мирных условиях, в условиях любви семьи? Можно сравнивать себя с теми, кто примерно похож по силам, похож по деятельности, и смотреть, то есть, где я, а где они, для того, чтобы понимать реальность, для того, чтобы понимать свои силы, свои возможности. Часто полезно сравнивать для того, чтобы понять, где мой косяк. Вот, например, полкласса написала хорошо работу, а полкласса на двойку написала работу. Если у вашего ребенка не сниженные способности, а обычные способности, полезно обратить его внимание на этот факт. Посмотри, кто-то написал, а ты не написал, ты просто провалился в этом деле. И давай там думать, почему. Где-то недослушал, недоучил, недоделал, отвлекся. Эти факторы в твоей власти, ты можешь их исправить. Вот тогда сравнение, хотя и болезненно, но оно нужно. Не обязательно нам полезны и детям полезны только приятные вещи. Зачастую достаточно такие, ну, царапающие внутренний мир вещи, они все равно оказываются полезными. И ошибки, и неприятности в том числе. Без сравнения мы абсолютно беспомощны. Мы не можем как-то адекватно оценить себя среди других людей. Вот представьте себе, ребенок вырастет, он отучится каким-то образом, допустим, даже без сравнений, рано или поздно он попадет в среду сравнений, и он не сможет с ней выживать, не травмируясь, потому что он как бы уверен, что сравнивать себя с другими – это плохо. Вот предлагают сравнивать ребенка с самим собой в прошлом. То есть мы сравниваем ребенка с его же результатами только вчера. И тогда эта история более мягкая. Это правда. Иногда это делать полезно. Например, когда вы привели своего ребенка, допустим, девочку, на занятия по балету, и она там новичок, и ей бесполезно и как-то немножко не нужно сравнивать себя с более опытными своими там, с другими девочками. И ей, правда, лучше сравнивать себя со своими вчерашними успехами. И так день за днем она сможет видеть свой результат, свои достижения. Но это не может происходить бесконечно. Рано или поздно она должна будет посмотреть на людей своего уровня и понять, какая она среди них. То есть эта тактика сравнения с собой, она нужна, но она не такая, она не вечная. Она не может быть использована только, ну, единственная. В спорте, например, никак невозможно сравнивать себя только с собой. Если только ты занимаешься гимнастикой дома и вообще никуда не выходишь и никому ничего не показываешь, тогда да. Кстати, это полезно, когда ребенок или взрослый, вот даже по себе можете судить, находится в группе, где все немножечко посильнее. Не сильный отрыв, а немножко посильнее. Такая группа тянет вверх, подтягивает. В отличие, кстати, от той группы, где вы лучше всех. Там многие, кстати, взрослые, отдавая своих детей в такие довольно слабые школы, сталкиваются с тем, что ребенок не должен ничего делать, потому что он и так лучше всех все знает. И эта история не развивающая, не мотивирующая. Тот, кто выше нас, это наш стимул, это наш учитель, и полезно сравнивать себя с ним. Ничего в этом плохого нет. Если сравнивать ребенка только с самим собой, то это, скорее всего, понизит его мотивацию. По той простой причине, что ребенок растет же. У него в любом случае будет получаться сегодня чуть получше, чем вчера. Просто за счет роста его возможностей, а не за счет его стараний. И поэтому, в общем, ничего не напрягаясь, ребенок может видеть свой результат. Но он же растет, он чуть-чуть больше узнает, и вот он все время в таком позитивном процессе. История неплохая, но она не про достижение, не про мотивацию. Если вас вопрос мотивации вообще никак не трогает ваших детей, то, возможно, да, вам это подойдет. И если мы сравниваем ребенка только с самим собой, это изолирует его иерархический инстинкт. В общем, наверное, это сделать можно, хотя это очень сложно. Ну, можно как-то так извратить натуру человека, чтобы научить его вот прям вообще не смотреть вокруг. Но для того, чтобы это сделать, требуется большое внутреннее напряжение. Не замечать окружающих, не замечать, что я хочу, и автоматически сравниваю себя с ними. И это внутреннее напряжение, оно, где оно выстрелит, неизвестно. В какую сторону пойдет вот перекос характера, перекос личности, мы точно не знаем. И я бы вот не призывала экспериментировать в этой области. Нормальное здоровое сравнение окажет оздоравливающее воздействие на ребенка. Неприятно не значит вредно. И цель воспитания отчасти научить терпеть вот это неприятное, а не обеспечить какой-то бесконечный праздник, когда все хорошо, просто ну, по факту того, что ты есть. Итак, вот сравнений бояться не надо, сравнивать просто нужно адекватно. Вторая тактика, которая используется родителями, тоже под влиянием психологических советов, это спасание ребенка от всех неприятностей. Добрые родители приходят на помощь, если что-то не так. И это видится, ну, позитивной стратегией воспитания. Действительно. Это, да, делается из любви. Например, покупают игрушку, которую хочет ребенок, которая сильно выходит за рамки бюджета семьи. Ребенок очень хотел. Ну, надо же ему устроить вот этот праздник. Иначе как же он будет плакать, он будет расстроен, это же невозможно перенести. Кстати, был интересный случай в моей практике, когда ребенок, по-моему, 2 там с чем-то лет, у доктора увидел какую-то игрушку-трактор и очень его захотел. Дети, они же не понимают про вот это свое чужое до поры до времени. Вцепился в трактор, хотел его с собой унести. Но доктор не дал его с собой унести, доктору нужен был этот трактор. И причем мама так достаточно напряженно среагировала, ну почему взрослый человек не может уступить и отдать ребенку то, что он очень хочет. Тем не менее, доктор настаивал на своем, и трактор остался у доктора. После чего мама, буквально не откладывая в долгий ящик, побежала в магазин и купила своему ребенку вот этот трактор. Потому что он так расстроен был, он так плакал. Вот такие и подобные поведенческие такие стратегии родителей приводят к тому, что ребенок не способен переносить никакую фрустрацию, никакую неприятность. Ему надо обязательно получить то, что он хочет. И в детстве, в общем, это ну, во многом возможно. Родители думают так, что ну, я вот так вот буду себя вести и воспитаю в ребенке идею, что мир изобилен, что всего можно добиться и что надо только захотеть. Отчасти так и получается. Но только смотрите, каким путем всего можно добиться. Очень часто это путь истерики. Кричи и жалуйся на весь мир и всем подряд, и тогда ты получишь желаемое. Ну, понимаете, да, в перспективе, что это такой за характер? Это характер, который столкнется со множеством ограничений, и мало кто захочет такому человеку обеспечивать вот тот его странный мир, который он себе напридумывал вместе со своими родителями. То есть добиться каким путем? Добиться не тем, что ты там отложил свое желание, пошел другим путем, отвлекся, там как-то оставил в глубине души свое желание и потом к нему пришел. Это, в общем, здоровые пути. А путем истерики добиться. Вот это то, что формируется при таких подходах родителях. Вот так лишь бы не плакал, лишь бы получил то, что ему нужно. И еще более неадекватный путь, когда родители вообще не доводят до ощущения неприятности, ощущения там какой-то проблемы у ребенка. Просто ребенок только успел захотеть, где-то там что-то упомянул, буквально глазами повел в сторону игрушки, она у него уже есть. Вот такая идея изобилия мира. Тоже формируется впечатление, что мир создан для того, чтобы удовлетворять желания этого ребенка. Ну, в конечном итоге тяжело будет переносить любую неприятность. И, в общем, родители довольно рано, годам к 6, уже сталкиваются именно с такой историей, что ребенок отказывается переносить даже мелкие проблемы. Другие примеры этого же явления. Ребенок заказал коктейль, не понравилось, тут же другой заказывают там в ресторане. Ну, не понравилось, но надо же все-таки ребенку как-то угодить, при том, что вы уверены, что это нормальная еда. Куда-то ребенок не готов ходить, и там напряженно, в лагере какие-то требования, что-то не нравится, и в секцию вроде тоже не всегда хочется, не всегда ему там комфортно, ну, значит, не готов. И еще так часто родители вспоминают, что и сама была вот такая застенчивая, ну и не будут туда ребенка толкать. И таким образом жизнь становится избеганием то одного, то другого дискомфорта. Сначала с помощью родителей, а потом ребенок учится, ну, как бы избегать вообще деятельности, сидеть в узкой зоне комфорта, избегать всего, что может напрячь. При таком подходе не происходит прививки реальностью. Реальность состоит в том, что не все получается так, как мы хотим. И здоровая реакция – это способность сместить внимание на что-то, что получается, что возможно. Нездоровая реакция – зацикливание или истерические требования к окружающим или к реальности, ну, чтобы она выполнила ваши пожелания. Ребенок при таком подходе не учится справляться с внутренним дискомфортом. Он учится включать других, истерить, искать помощи, и формируется слабый характер. Ну, собственно, эти силы не сформированы. Соответственно, формируется слабость. Вот избежать такой ситуации довольно сложно, потому что здесь надо поймать тонкую грань между отвержением ребенка, невниманием к его потребностям и чрезмерной гиперопекой, гипервключенностью, стремлением всегда его спасти, спасти от любого дискомфорта, чтобы нигде ему, не дай бог, не было плохо. Выход тут в том, чтобы давать пережить ребенку вот эту фрустрацию, столкновение с тем, что не все возможно, и быть рядом. Быть рядом не значит спасать, быть рядом значит быть поблизости, давать возможность ребенку иногда плакать, иногда говорить о том, что он хочет, без стремления все быстро решить. Ну, вы действительно можете в детстве купить там другую игрушку, вы можете там увести его откуда-то. Но таким образом вы создаете сиюминутное облегчение и долгосрочную проблему. Вы не даете пережить фрустрацию, пережить то, что жизнь противостоит иногда нашим намерениям. И, в общем, ну, с этим надо считаться, не падая в горе в какое-то, не впадая в истерику. Пережить и быть рядом. То есть, действительно, ваш ребенок может хотеть что-то недоступное по бюджету семьи, и не надо выпрыгивать там из штанов, ему обязательно покупать. Можно сказать, что да, это нам не по карману, мы будем на этом, можем копить, можем мечтать, можем забыть, можем там что-то сделать. Но не обязательно мы должны требовательно это получить. Точно так же и в других ситуациях. Будьте рядом, дайте ребенку говорить об этом, либо плакать, если он хочет, но не стремитесь в любом случае его спасти, аннулировать проблему. Ну, взрослые часто думают, что таким образом ребенок научится справляться. К сожалению, это иллюзия, это было бы очень просто. Ребенок не научится справляться, он научится получать что-то через слабость. Вот слабость в любом случае это, ну, в перспективе черта характера, которая не помогает жить. Итак, если вы дадите возможность ребенку спокойно столкнуться с тем, что он не лучше всех, не будете бояться сравнений, и не будете стремиться, чтобы в любом случае у ребенка было то, что он хочет, вы таким образом дадите ему возможность получить прививку реальностью. Если вы в этот момент будете теплым, дружелюбным и доступным, то никакой психологической травмы из этого не сформируется, а просто в нормальных условиях закалится характер ребенка. Это не про отвержение, это просто, ну, про некое спокойное принятие ограничений. Не нужно обязательно стараться всегда быть приятным ребенком. Вот. Да, вот это же все про то, что мы очень боимся, что ребенок будет нам недоволен, как же это так, он будет плакать, и вдруг еще, не дай бог, он там вас любить перестанет. Таким образом, можно вырастить, вот, да, избегая всех неприятностей, ну, в общем, тепличное растение вырастить можно. Вопрос, насколько окружающий мир будет всегда создавать вашему ребенку тепличные условия. Так, я вот призываю вас очень осторожно обращаться с этими двумя советами. Всегда приходите на помощь и никогда не сравнивайте ребенка. И применяйте их адекватно. Их, не то, что их надо перечеркнуть, но их надо очень осторожно применять, каждый раз думая о той ситуации, в которой вы их применяете. Да? Какова цена вопроса? Могу ли я здесь сравнить ребенка? Действительно ли мне здесь надо спасать его? Вот такие вот разумные вопросы. Жду ваших вопросов в подкаст. Уже несколько вопросов мне поступило, и я постепенно их буду озвучивать. Удачи вам с вашими детьми. Всего вам доброго. До свидания.